Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение Библии, но прежде чем начать знакомство с книгой пророка Ионы, прочтем письмо из Костромской области. Его автор Дмитрий пишет о том, что он не так давно начал изучать Библию, но когда обнаружил в ней противоречия, объяснить которые не смог, он, цитирую, «вообще перестал доверять Писанию и оставил веру в христианство». «Я искал смысл жизни», — пишет он, — «но ни одно вероучение и ни одна известная мне идеология не смогли меня убедить в их истинности. Ничто не могло надолго изменить мое мироощущение. Но вчера я решил вновь прочитать свои любимые места в Библии, и мне вдруг снова стало тепло на душе от того, что кто-то меня любит. Это Бог. Именно такого чувства мне и не хватало», — признается автор письма. Тем не менее, у Дмитрия осталось много неразрешенных вопросов, и один из них мы попытаемся разобрать сегодня. Вот хотя бы такой. Дмитрий считает, что, цитирую, «в Библии много лишнего и не так уж нужного». Для чего, допустим, в книге «Чисел» в главе 7 12 раз повторяется список пожертвований для начальника каждого колена? Так ли необходимы читателю писаний родословные израильского народа, подробные списки земель каждого колена, имена и точные годы жизни царей, не сыгравших особо важную роль в религиозном отношении? Возможно, они имеют интерес для историков и израильтян тех времен. Но ведь главная задача Библии – научить людей истине, и все эти ненужные подробности можно было бы опустить, спрашивает он. С точки зрения современного читателя, живущего в России, мысль Дмитрия вполне понятна. Но именно с точки зрения нашего современника, живущего в европейской цивилизации. Читая любую книгу, в том числе и Библию, каждый человек преломляет ее через призму своего жизненного опыта, своей системы ценностей и представлений. И нам не всегда просто понять, как мыслили читатели, которым предназначалась та или иная книга. Что касается Библии или той ее части, которую мы называем Ветхим Заветом, как известно, он изначально был написан для еврейского народа. Именно их избрал Бог для того, чтобы сообщить человечеству свое откровение. Зная это, становятся понятными и исторические, и географические, и иные подробности, которые мы находим в этой книге. Ведь израильтянам очень важно было знать свою историю, которая прослеживалась от Авраама и даже от Адама. Поскольку судьбы нации были неразрывно связаны с Божьим промыслом, их жизнь так или иначе подчинялась его установлениям, о которых говорится в книгах Ветхого Завета. Кроме того, многие подробности Библии важны еще вот по какой причине. В отличие от израильского народа в древности, каждому из нас заново приходится решать, верить Библии или нет, избрать жизнь с Богом или без Него. И для того, чтобы мы могли убедиться в том, что Библия – это не сборник мифов или сказок, нам приводятся точные данные о месте и времени тех событий, которые здесь описаны. Если сравнивать даты исторических событий, известных в том числе и по другим источникам, можно убедиться, что библейские даты соответствуют тем, которые имеются в распоряжении у историков. То, что Библия не избегает некоторых подробностей, еще раз говорит в пользу ее достоверности. Ведь если бы это была книга, намеренно написанная с целью донесения определенной идеи, вряд ли стоило бы обременять ее лишней информацией. Но Библия создавалась на протяжении веков, разными людьми, в различных жизненных обстоятельствах, и, тем не менее, не потеряла своего единства. Это говорит в пользу богодухновенности этой книги и ее исторической и фактической достоверности. Конечно, не обязательно знать, сколько локтей в длину и высоту составляли занавеси израильской скинии. Но если мы хотим проникнуть в тайны отношений Бога с его народом, нам нужно лучше представлять себе все это, что происходило тогда, в те далекие от нас времена. Ведь в конце концов, как пишет апостол Павел, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. практически вся символика Ветхого Завета была важна не столько сама по себе, сколько в связи с Божьим планом спасения человечества. Все, о чем мы читаем в книгах закона, пророков и в Писаниях, указывало на Иисуса Христа. В этом смысле книга пророка Ионы, которая содержит прообраз воскресения Христа, также очень важна. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению книги пророка Ионы. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем разбор книги пророка Ионы, на которую в эпоху рационализма обрушилось больше критики, чем на любую другую книгу Библии. К сожалению, многие христиане бездумно распространяют клевету на эту важнейшую книгу, входящую в канон Писания. При этом они не понимают, что тем самым выступают на стороне критиков, и сами, того не ведая, встают на защиту скептиков. Иногда из уст христиан можно услышать: «Просто книга Ионы какая-то», когда они имеют в виду, что услышанная им история неправдоподобна. Тактика врагов такова: нужно найти в обороне слабое место и направить в эту точку всю мощь нападения. Множество критиков явно пришли к заключению о том, что книга Ионы — это слабое место Слова Божия. Именно на нее была направлена самая тяжелая артиллерия врага. В результате христианин в наши дни часто считает, что Иона — это самое слабое звено из 66 элементов цепи Священного Писания. Но если это звено распадается, можно считать, что вся цепь разрушена. Действительно ли книга Ионы — это Ахиллесова пята Библии? Это действительно так, если мы готовы принять смехотворное объяснение критиков. Переводчики Септуагинты, греческого текста Ветхого Завета, первыми поставили под сомнение истинность повествования этой книги. Они начали ту лавину критики, которая не иссякла вплоть до настоящего времени. Метод, который использовали приверженцы модернизма, заключался в следующем. Нужно все понимать аллегорически и занести книгу Ионы в ту же категорию, к которой относятся «Путешествие Гулливера» и «Робинзон Крузо». Сегодня либерализм использует ту же тактику. Говорят, что все это чистой воды аллегория, и ничего подобного на самом деле не было. Некоторые из удивительных теорий критиков настолько фантастичны, что к ним невозможно относиться всерьез. Проще поверить в истинность рассказа книги Ионы, чем в их объяснение. Вот несколько таких теорий. Некоторые критики без малейших на то оснований утверждают, что Иона был сыном вдовы из Сарепты. Есть и такие, кто говорит, что Иона, находясь на корабле, заснул во время бури, и что рассказ книги Ионы — это описание сна. Многие связывают книгу Ионы с финикийским мифом о Геракле и морском чудовище. Сходства здесь нет ни малейшего, но критики явно ищут хоть какую-то зацепку. Другие говорят, что Иона был реальной личностью, и что он действительно отправился на корабле в Фарсис и потерпел кораблекрушение. Однако после бури и кораблекрушения его подобрал другой корабль, нос которого был украшен изображением рыбы. И на этой основе возник рассказ, изложенный в книге Ионы. Я согласен с тем, что после бури Иона мог быть какое-то время в бессознательном состоянии на борту другого корабля. Я также считаю, что в это время ему могло бы казаться, что он находится внутри рыбы. Но придя в себя, Иона, безусловно, понял бы, что он не в рыбе, а на корабле. Есть и такие, кто поддерживает совершенно дикое предположение о том, что по морю плавал труп кита, в котором Иона и спрятался во время шторма. В этом предположении Иона жив, но рыба мертва. В конце нашего разбора я подведу итог, из которого станет очевидно, что дело обстояло так. Рыба была живой, а Иона был мертв. Таким образом, современные либералы считают, что книга Ионы — это всего лишь аллегория, и ее следует считать обычной басней. Такой вывод делается на основе утверждения о том, что ее содержание неправдоподобно, и все перечисленные теории призваны дать книге Ионы хоть какое-то рациональное объяснение. Было бы любопытно посмотреть, как отреагировал бы сам Иона на эти так называемые логичные объяснения. Все эти предположения следует просто отбросить, потому что в их основе нет ни единого достоверного факта, никакой связи с историей. Все они родились в воображении критиков. Однако мы действительно можем показать, что Иона был исторической личностью, а не мифологическим персонажем. Мы действительно можем показать, что рассказ об Ионе достоверен, причем опираясь на авторитетные источники. И мы действительно можем показать, что эта книга обладает огромным значением даже в наши времена, породившей столько критики. Итак, что мы можем сказать о личности автора книги пророка Ионы? Иона был исторической личностью и действительно написал книгу, которая носит его имя. В 4 книге царств, в главе 14, стихе 23, мы читаем: «В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя Иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский в Самарии, и царствовал 41 год». Насколько мне известно, никто никогда не сомневался в том, что Иероваам II действительно жил на свете, что он правил Северным царством и что срок его правления длился 41 год. Это исторический факт. Далее в стихах 24 и 25 говорится: «И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Эмав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гавхефера». Иероваам был реальной личностью. Израиль был реальной нацией. Эмав был реальной географической местностью. И очень маловероятно, что Иона оказался здесь выдуманной вставкой. Это повествование исторично, и логика подсказывает нам, что Иона был реальной исторической личностью. Конечно, можно сказать, что речь здесь идет о другом Ионе. Однако разумно ли считать, что было два Ионы, чьих отцов звали Амафия, и оба из которых были пророками? Это особенно очевидно, когда мы понимаем, что имя Иона было редким именем. Носить имя Иона в Израиле было совсем не то же самое, что сейчас носить фамилию Иванов. Имя Иона в Библии упоминается лишь в этом отрывке из 4 книги царств, в самой книге Ионы и в новозаветных упоминаниях об этой книге. В Библии есть всего лишь один Иона, и он был реальной исторической личностью. Интересно сравнить случай Ионы с другим пророком, Авдием. Насколько мне известно, ни один критик никогда не ставил под сомнение существование человека по имени Авдий, который написал книгу пророка Авдия, хотя ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет никакого исторического упоминания об Авдии. Либералы согласны на Авдия, но отвергают Иону. Почему? Потому что они отрицают чудо, о котором говорится в книге Ионы. У нас есть историческое упоминание об Ионе в Ветхом Завете, а в Новом Завете об Ионе и его чуде с рыбой говорит величайший авторитет из всех живших на земле — Господь Иисус Христос. В Евангелии от Луки, в главе 11, стихе 30, мы читаем: «Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Также в Евангелии от Матфея, в главе 12, стихах с 39 по 41, говорится: «Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы». Как только вы начинаете сомневаться в рассказе книги Ионы, вы начинаете сомневаться в правдивости Господа Иисуса Христа. Очень страшно слышать, как либералы говорят: «Иисус был величайшим учителем». Но ведь главный признак великого учителя — это правдивость его слов. Если Иисус — это великий учитель, то его слова о книге Ионы абсолютно точны. Раздел об авторстве книги Ионы я бы хотел завершить словами сэра Уинстона Черчилля, который в вопросе богодухновенности Писания говорил следующее: «Мы с гневом отвергаем все эти тщательно составленные мифы о том, что Моисей был выдумкой, которой священники и народ возводили свои важнейшие социальные, моральные и религиозные установления. Мы верим, что самый научный взгляд, самая рациональная и современная точка зрения будет удовлетворена, если мы примем библейскую историю буквально. Нас не волнуют тома ученых-рационалистов. Мы уверены в том, что все произошло именно так, как об этом говорится в Священном Писании». Теперь мы поговорим о содержании книги Ионы. Иона был пророком, но его маленькая книга — это не пророчество. Это личное повествование о главном событии в жизни Ионы, изложенное им самим. В этом рассказе присутствуют две смысловые линии. Во-первых, здесь мы видим миниатюрное изображение израильского народа в период великой скорби. Изображение того, как Бог сохранит свой народ, те 144 тысячи людей, которые запечатлены его печатью в книге Откровения. Во-вторых, мы видим здесь поразительное учение о воскресении Иисуса Христа. Книга Ионы фактически пророчествует о воскресении. Сам Господь Иисус сказал, что как Иона был свидетельством ниневитянам, так он сам будет свидетельствовать людям своим воскресением из мертвых. Книга Ионы — это не какая-то небылица. И это очень тревожит современных людей, которые так много говорят, что в книгу Ионы верить невозможно. Эта книга — портрет того, кто воскрес из мертвых, и того престола, на котором пребывает закланный Агнец. Этот Агнец воскрес, и мир, отвергший Христа, однажды возопьет: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». За спорами о книге Ионы часто забывают о ее литературных достоинствах. Ведь это подлинная жемчужина, а не какой-то анекдот про рыбу. Есть еще один момент, о котором я хотел бы упомянуть. Кит вовсе не является здесь главным героем повествования. Книга посвящена не киту, хотя он и стал в ней самым важным элементом. Труднее всего в данном случае воспринимать книгу Ионы в правильной перспективе. Рассказ о ките — это всего лишь канва. В любой пьесе есть некие события, которые составляют некое обрамление основных событий. Неважно, играют ли Гамлета на фоне черных, красных или синих декораций, это не самое принципиальное в пьесе. В истории об Ионе кит занимает второстепенное место. и ему нечего делать в гримерной звезд. Разбирая любую книгу Библии, нам нужно тщательно отличать самое основное от второстепенного. Второстепенные в книге Ионы — это кит, ветер, корабль и даже Ниневия. Главное здесь Иегова и Иона, Бог и человек. Вся эта книга посвящена именно этой теме. Итак, что мы можем сказать о дате написания книги? Консервативные исследователи относят написание книги Ионы к 745 году до Рождества Христова. События, о которых в ней говорится, произошли примерно в это же время. Некоторые ученые относят книгу Ионы даже к 860 году до нашей эры. Мне кажется, правильнее всего будет отнести ее к периоду между 800 и 750 годами до нашей эры. Историки признают, что в этот период ассирийская нация была самой великой в мире. Этот народ был повержен где-то около 606 года до нашей эры. Ко временам греческого историка Геродота этот город уже прекратил свое существование. Когда Зенон проезжал через Ниневию, она была уже разорена. Однако путешественник отметил, что ее стены все еще стояли и были высотой в 150 футов. Сейчас историки говорят, что стены города были около 100 футов в высоту и толщиной около 40 футов. Мы увидим, что Ниневия была великим городом, как об этом и говорится в книге Ионы. Теперь поговорим о теме книги Ионы. Невнимательный читатель из-за краткости этой книги может подумать, что в ней нет ничего важного, кроме спора о ките. В Библии использовано слово, которое может обозначать любое морское чудовище, а не только кита. Лично я считаю, что это не был кит. В книге Ионы всего 4 очень коротких главы, и она всего лишь вдвое больше по объему, чем книга Авдия, самой короткой книги Ветхого Завета. Из-за краткости книги Ионы мы склонны недооценивать ее. Однако ни один из этих трудов мы не должны называть книгами малых пророков, так как каждый из них как маленькая атомная бомба, в которой содержится сила Божия. В книге Ионы присутствует 6 важных тем, о которых мы будем подробно говорить. Во-первых, это единственная книга Ветхого Завета, в которой говорится о воскресении Иисуса Христа. В Ветхом Завете выражены все великие учения христианской веры. Например, книга «Исход» повествует об искуплении. В ней говорится об освобождении от греха человека, который приходит ко Христу. В книге «Руфь» изложена романтическая история об искуплении, та ее сторона, которая говорит о любви. В книге «Исфирь» описана история о провидении. В книге «Иова» мы видим назидание о долготерпении. В книгах Ветхого Завета изложены все великие учения нашей веры. Маленькая книга Ионы учит нас о воскресении Господа Иисуса. Если эта книга не повествует о великом учении воскресения, то это важнейшее учение христианской веры не отражено ни в одной книге Ветхого Завета. Уже по одной лишь этой причине я назвал бы эту книгу очень важной. Во-вторых, книга Ионы учит нас, что спасение обретается не делами, а верой, которая ведет к покаянию. Ортодоксальные евреи читают эту книгу в Йом-Кипур, Великий день искупления. Путь к Богу лежит не через дела праведности, но через кровь и заместительную жертву, совершенную Господом. Самые главные слова книги Ионы находятся в ее второй главе в стихе 10. «У Господа спасение». Да, друзья мои, спасение совершает Бог. Он воздвиг великое здание нашего спасения. Он его архитектор. Третья великая цель этой книги заключается в том, чтобы показать, что Божьему плану о благодати ничто не может помешать. Мы видим, что Иона отказался отправиться в Ниневию, но Бог все равно донес свою весть до ниневитян. Интересно, что в данном конкретном случае Иона не знал, что будет свидетельствовать о Боге в Ниневии, и все же он отправился туда. Четвертая великая истина книги Ионы заключена в том, что Бог не извергнет нас вон по причине нашей неверности Ему. Возможно, Бог не будет использовать вас, но Он не извергнет вас вон. В футболе есть много запасных игроков. Ведь на скамейке сидит больше футболистов, чем играет на поле. Игрока отправляют на игру только тогда, когда есть уверенность в том, что он внесет в игру нужный вклад. Если у нас с вами нет веры, Бог отправит нас на скамеечку запасных, но мы не снимем нашей формы, и нас никто не прогонит прочь. Как только мы пожелаем вернуться в игру и исполнять Его волю, Он позволит нам сделать это». Пятая истина заключается в том, что Бог благ и милостив. Прочтите стих 2 главы 4 книги Ионы, и вы найдете там самое поразительное описание Бога во всей Библии. Неправда, что Ветхий Завет показывает нам гневного Бога, а Новый Завет открывает Бога любящего. В книге Ионы Бог вовсе не какая-то мстительная сила. Шестое и последнее великое учение заключается в том, что Бог есть Бог язычников. Когда Бог избрал Авраама, Он сказал язычникам: «Я ненадолго оставлю вас по причине греха, который проник в семью людей. Я приготовлю вам спасение через конкретного человека и целую нацию, и я приведу Искупителя через них». Через них в мир придет Спаситель. Бог приготовил спасение для всех людей. В моей Библии, в начале книги Ионы, я записал стих 29, 3 главы послания к римлянам. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» «Конечно, язычников». Книга Ионы открывает нам, что и в Ветхом Завете Бог не забыл о язычниках. Если Он хотел спасти такую женщину, как блудница Раав, и такую жестокую злобную нацию, как ассирийцы и жители Ниневии, ассирийской столицы, то я уверен, что Бог действительно всерьез озабочен вопросом спасения грешников. Друзья мои, давайте задумаемся над этими великими темами, которые открывает нам книга Ионы. Более подробно мы поговорим о них на следующих лекциях. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.